Здравствуйте, в эфире программы «Герои дня» в студии Светлана Сорокина. Сегодня в Киев съезжаются европейские банкиры, которые вместе с властями Украины будут, в числе прочих, решать вопросы, связанные с атомной энергетикой. Возможно, они примут решение выделить дополнительные средства для того, чтобы окончательно обезопасить разрушенный четвертый блок Чернобыльской атомной электростанции. 12 лет назад, как раз в эти дни, ученые, военные, пожарные, рискуя жизнью и часто погибая, чуть ли не голыми руками пытались справиться с катастрофой. Сегодня в студии «Герои дня» генерал Николай Тараканов, один из участников тех событий. Здравствуйте, Николай Дмитриевич.
Добрый вечер.
Ну, первым делом скажите, когда вы узнали, как вы узнали о том, что произошло в Чернобыле?
Ну, первое, это были морозные апрельские дни. Я находился в выходной день на даче.
Под Москвой?
Да, под Москвой. И нас срочно по тревоге собрали в штаб гражданской обороны России, где я был заместителем начальника штаба.
Это было сразу после аварии?
Да, прямо после аварии на следующий день. Утром я уже был на службе. Информации было очень мало, но тем не менее все военные специалисты, особенно те, которые работали в штабах гражданской обороны, по директиве начальника штаба гражданской обороны России генерал-полковник Курский, все штабы гражданской обороны России были приведены в боевую готовность. И, наверное, многие из вас испытывали, что на всех магистралях, ведущих к Москве, были выставлены так называемые специальные пункты дозиметрического контроля и развернутые пункты специально обработанной техники.
Скажите, когда вы попали непосредственно в Чернобыль и когда началась ваша там работа?
Да. Я прибыл в Чернобыль 9 июня 1986 года. Туда собрали, значит, более 300 военных ученых по направлениям, значит, ведение разведки воздушной, наземной, ведение дезактивации, медицина, тыл, транспорт. Это специальное управление. Это ученые, я сейчас их многих вспоминаю, это были трудяги, которые побросали все и приехали в этот центр. Центр стоял наш в Обруче. Но я, как первый зам начальника центра, отвечал за работу на самой Чернобыльской АЭС. Но первая эта работа была какая? Ведь полная была неразбериха даже в уровнях радиации, даже на самой станции, даже вокруг нее. Представьте себе на минуту, что когда взорвался реактор, то первый начальник штаба этой атомной станции, химик по образованию, подполковник запаса, обследуя уровня радиации в округе, докладывая Брюхану, директору, что здесь 400 рентген в час, он вызывает особисты и говорит, это провокатор, уберите его со станции, таких не может быть, у нас не может быть таких уровней радиации. Сам я в это время занял командный пункт, который построил ему гражданская оборона, где, естественно, под землей, значит, на 3 килограмма по ударной волне, и оттуда он управлял всем процессом. То есть изначально вот это привитое многолетняя такая работа, я сказал, идеологическая нашей партии, она пыталась это им позволить скрыть эту аварию. Да, первые же...
Не им позволить, они скрывали, специальные директивы были по поводу того, чтобы информация не распространялась о Чернобыльской атомной. Кстати, вопрос по ходу. А как вы думаете, если была бы возможность говорить об этом сразу, довольно полно говорить о том, что произошло в Чернобыле, это как-то повлияло бы на ход дальнейших работ? Спасло бы кому-то?
Мы спасли бы, я прямо вам говорю, не десятки, а несколько десятков тысяч детей, граждан, проживающих в самой Чернобыле, в самой Припяти.
Павел Дмитриевич, а я еще знаю, что вы провели целый комплекс работ по обследованию вообще зоны, попавшей получившей облучение. И знаю, что вы проводили такие работы, в том числе на Брянщине.
Да.
И к вашим выводам тогда не прислушались. Вот если еще коротко,
тоже тяжелый участок не только моей работы, солдат, офицеров, ученых, ведь все области, Киевская, Житомирская, Гомельская, куда я вылетал тоже, значит, и Брянская, они попали самое такое тяжелое положение. И вот, естественно, первая была одна из задач таких – обследовать все эти области. И вот эти ученые, у нас был вертолетный отряд, значит, мы в каждой, примерно по 3 вертолета на генерала, по 48 человек, мы вылетали, брали с собой все необходимое для обследования, это действительно долгая история, но снабжали офицера, ученого, солдатским вещмешком, туда клали эталоны металлические, бутылочку, значит, компас.
Они собирали все данные.
Да, они собирали данные. Потом все это они свозили ко мне в вертолет. Значит, и так каждый генерал, там, Тутов ли, Федоров ли, и так далее. Привозилось это опять в Чернобыль на наши самолеты и Семипалатинск. Там расшифровывали, делали анализ, и эти приходили там. У меня такой был очень интересный полковник, такой тоже ученый, Кауров Георгий, сейчас он начальник инфраструктуры управления информацией в НАТО. Ну такой бутылый мужик, он несколько взял каштановых листиков с этого крещенника, да? Ну и, значит, положил их все в темноту. Через месяц открывает и говорит: «Тарик, посмотрите, а в него вкрапились частички цезия и стронций, и они все. Мы сделали негатив его, и вдруг приезжает пресса у меня на Лешко». Я говорю: «Александр Павлович, посмотрите, что у вас в Киеве творится». Он там взялся за голову. «Что делать?» Ну вот, мне снова поручили, значит, в Киеве взять 1440 проб. Все это мы сделали пробы, анализы пришли и выдали тут же рекомендации. Листву надо убрать, город помыть. Они его 33 раза мыли город, чтобы все, что упало при, значит, при попадании на землю, они его вымыли, наверное, никогда не было такой чистой.
А пораньше бы, да?
А пораньше.
Николай Дмитриевич, подходим, собственно, к главному вашему делу, а Чернобыль, в Чернобыле. Вот я где-то вычитала, что по имеющимся данным, в первый момент после Чернобыльской катастрофы для ликвидации последствий были брошены 340 тысяч военнослужащих, в основном солдат срочной службы, и они буквально совковыми лопатами сбрасывали в развал ядерное топливо. Вот это что? Это были и ваши подчиненные?
Да, значит, все получилось не так просто. Строили военные строители, гражданские, саркофаг. Там сидела у меня научная группа во главе с Дьяченко, полковником, наша научная группа, там 12 человек. Вот. Но в голову комиссии же не приходило, что работы подходят к концу, надо же его будет однажды перекрыть, и все, я не знаю, они со злым умыслом, или просто без всякого умысла забыли, что ведь из этого четвертого блока во время взрыва выбросилось ядерное горючее, графит, обломки. Эта масса распределилась на крышах первого, второго, третьего блока, крышах
сколько?
Около 200 тонн. Заказали очень дорогие роботы в Италии, в Германии. Даже наши москвичи отличились, амичане, и прислали их туда.
Роботы?
Да. Чтобы снять вот это все.
С крыш соседних зданий?
Ну, потому что уровни радиации от 1000 рентгенов выше.
То есть практически хотели закрыть саркофаг, крышу возвести.
Нет, конечно.
А все вокруг, вот эти 200 тонн, должны были болтаться, да? И фонить дальше...
Нет, сначала они хотели, вот когда робота заказали, чтобы собрать это роботами, сбросить, а потом закрыть. Понимаете? Но робот первый привезли, он же не сработал.
Почему?
Ну, потому что надо было дать задание на разработку робота, техническое задание, элементарное. А он попадает в поле высоких излучений.
И не работает.
И не работает, естественно. Нам стоило труда потом вытаскивать их, снимать и сбрасывать их туда, понимаете, в этот же развал. Ну и тогда вот я уже собирался домой, уже третий месяц жене звоню, ему приеду, скоро встречаю, значит, вызывает на комиссию правительственную Щербина Борис Евдокимович, это бывший председатель бюро, и говорит: «Генерал, значит, армия будет убирать вот то, что не сделали роботы. Оперативную группу возглавлял Плышевский, генерал-лейтенант, а я от науки». Я говорю: «Ну, ради бога». Утром приходит шифровка к нам в центр, значит, возложить уборку и сбор ядерного горючего на Министерство обороны, руководство НАТО и станцию технических средств разработать дополнительные и средства защиты на генерала Таракана возложить руководство.
Когда это началось? Когда это случилось?
Это случилось 16 сентября 1986 года. И вот тут-то и началось. Я ему говорю, коль вы такое решение приняли, давайте сделаем по-хорошему, по-научному. Вот вы мне в Киеве закажите там 500 тысяч контейнеров. Вам какая разница, куда солдаты мне будут сбрасывать? Вы мне доставляете, значит, на крышу. Я солдата готовлю на 2-3 минуты, одеваю, обуваю, отвечаю за его безопасность. Вот, заполнили контейнер, вертолетом взяли Ми-26 и отвезли его пока во временный могильник, а потом думайте там вместе с правительством, с Горбачевым, со своим, значит, и убирайте куда угодно. Ты что нас учишь? Твое дело – команда. Дали один день на подготовку. Я приказал у всех членов прессной комиссии снять свинец. Это 1,60 миллиметров свинец. Из него 25-й Чапаевской дивизии делала для моих солдат защиту примитивную. Вот на уровне критической группы на грудь, на спину, где костный кровеносный мозг, плавки из свинца, значит, стелечки из свинца, каску из свинца. Все самодельно, Светлана Игоревна, все самодельно. После этого...
Сколько вы так одели солдат?
Значит, прошло всего 3000 солдат. 3000 солдат. Но Чапаевская дивизия...
Работали они посменно и по несколько минут?
Один раз в жизни солдат выходил. Вы понимаете?
А в чем были?
А я был в афганской форме генеральской. Я же должен руководить.
Но вы где-то в укрытии находились?
Я находился на командном. Мама мне сказала, куда же ты стремился? Лучше бы ты был солдатом. Я каждый день уносил 15 рентген на себе. И так 12 дней. Отсюда лучевая политика. Но дело не в этом, это каждому своя судьба. Я подводил солдата, или мой инструктор, и говорил, вот видишь эту крышу? Вижу. Вот видишь ядерную сборку? Вижу. Вот только ты к ней должен подойти, взять вот кусочек и отнести, сбросить туда. Но я тебя повторяю, что там сегодня 2000 рентген. Понимаешь ты, нет? Ты можешь отказаться. Ты можешь не пойти. Тебя никто не осудит. Потому что это дело добровольное.
Они совковыми лопатами работают?
Значит, нет. Вот если я посылал его убирать графит и говорил, так, вот, мы посылаем там по 6 человек, вот стоит группа солдат, значит, пульверизатором ему на спине пишут первый, второй, третий, четвертый. Понимаете, чтобы следить за солдатом, все ли вернулись, понимаете? И говорю, вот, графит, видите, лежит, чушки графита, руками брать не надо. Хотя у него были просвинцованные рукавицы, такие руки и так далее. Эти сначала чушки отбивались в голову вручную. Потом следующая группа выходила, брала лопатами саперными и выносила их в развал этого реактора. Значит, но уровни радиации 800 рентген были даже в графите. Но за 2 минуты вы замечательно подготовлен стрельбин, человек понимаете, что за 2 минуты ты многого не возьмешь. Ну, 12 рентген, ну, 16 рентген.
Николай Дмитриевич, скажите мне, пожалуйста, когда вы себя почувствовали плохо?
Ну, почувствовал плохо, значит, не от того, что Горбачев не приехал.
А он должен был приехать туда?
Да, ну, а как же, я говорю, мне не дали эти контейнеры, мне ускорили всю процессу работы, даже о себе не дали подумать.
Я вас благодарю за то, что вы пришли к нам в студию, и мы снова вспомнили о событиях 12-летней давности, но все равно это все с нами еще долго-долго. Ну, долго.
Чернобыльцы мои, можно?
Давайте.
Дорогие чернобыльцы, вы действительно великая армия, вы великий мужественный народ, особенно те, которые прошли вот через эти генеральские руки, которые я каждого инструктировал. Я желаю вам здоровья, радости, благополучия. Пишите мне, пожалуйста, в Москву, Региональный центр социальной защиты.
Благодарю вас, Николай Дмитриевич. Напоминаю, что сегодня в студии Герой дня был генерал Николай Тараканов, один из руководителей работ по ликвидации последствий Чернобыльской катастрофы в 1986 году. Завтра в Калуге завершится автопробег, организованный ликвидаторами. Они мечтают собрать деньги, собрать средства для строительства российского центра реабилитации чернобыльцев. Ведь такого центра до сих пор нет. В канун Дня Победы желаю всем победы над обстоятельствами и, конечно, над равнодушием. Желаю вам всего доброго. До свидания.